посвящается Сигурни Уивер, которая подарила нам Эллен Рипли, одну из величайших героинь научной фантастики. Кит де Кандида. Чужой. Изоляция. Пролог. Находка. Первое. Мусорщик Анасидора, ноябрь 2137 года. Генри Марлоу сидел в тесной столовке на борту мусорщика Анасидоры и пытался примириться со своим обедом из невнятной жижи, 17-м подряд. Компания, что ее производила, назвала этот продукт «питание». Этикетка на упаковке оглашала весьма длинный список полезных веществ, удовлетворяющих все потребности организма. Но жижа оставалась жижей. Марлоу, владелец и капитан Анасидоры, закупил питание в большом количестве, потому что оно занимало очень мало места. Два контейнера могли прокормить его команду из 5 человек в течение нескольких месяцев. А еще оно стоило не дороже грязи, и это являлось самым главным критерием. С каждым годом утилизировать удавалось все меньше, а износившийся старенький корабль требовал ремонта все чаще и чаще. На данном этапе Марлоу даже отключил атмосферу и гравитацию в грузовом отсеке в целях экономии. Капитан отдыхал, пока его команда сортировала недавно выловленную из космоса груду мусора в надежде обнаружить что-нибудь ценное. Обычно ничего не находилось. Но Марлоу жил надеждой. Больше ему ничего не оставалось. Если этот улов не принесет ничего стоящего, ему придется серьезно обдумать вариант сокращения команды с 5 человек всего до 2. Он поднес ложку переработанной еды к лицу, но обнаружил, что не может заставить себя отправить ее в рот. Его разум, его язык, его вкусовые рецепторы все взбунтовались от перспективы снова подвергнуться испытанию этим безвкусным набором белесых молекул, имеющих консистенцию соплей. В отчаянии Марлоу попытался вспомнить, какова на вкус настоящая еда. Когда он был мальчишкой, то обожал грейпфруты. Их не всегда можно было себе позволить, но порой родителям удавалось купить несколько штук по дешевке. Случалось такое нечасто, а потому, когда все же случалось, это был праздник. Прошли годы с тех пор, как он в последний раз ел грейпфрут. Или любой другой фрукт, в принципе, если уж на то пошло. Марлоу попытался было представить, что месиво в ложке — это грейпфрут. Или грейпфрутовый сок. Или что месиво имеет вкус грейпфрута. У него ничего не вышло. Внезапно интерком затрещал статикой, и от неожиданности Марлоу даже выронил ложку на палубу. Не слишком переживая об утрате еды, он подошел к коммуникатору и нажал кнопку. «Марлоу, повтори!» Снова послышался треск, но на этот раз ему удалось различить голос Дина Льюиса, техника. Пару секунд спустя Марлоу бросил попытки разобрать, что тут говорит. «Я сейчас спущусь», — сказал он, надеясь, что именно этого Льюис и хотел. «Если нет, ну, очень жаль». Марлоу пригнул голову, чтобы вынырнуть из крошечного помещения, протиснулся по узкому коридору и направился к техническому ангару. Там он нашел Льюиса. Тот склонился над рабочим столом, заваленным частями собранных обломков. «Когда ты нахрен починишь интерком, Льюис?» — без всяких преамбул поинтересовался Марлоу. «Ты о чем?» — откликнулся техник. «Они нормально работают, я тебя слышал четко и ясно». «Ну, хоть кто-то», — хмыкнул судовладелец, — «а то я ни шиша не разобрал». «Наверное, динамик в столовой накрылся, я разберусь». Льюис всегда говорил «я разберусь», но очень редко действительно делал что-то без напоминаний, многократных напоминаний. Это было одно из многих черт, что Марлоу ненавидел в технике, но больше всего его бесила здоровенная борода Льюиса, настолько густая, что в ней можно было спрятать птичье гнездо. Марлоу уже собирался сказать какую-нибудь грубость, когда заметил, что предмет на рабочем столе выглядит знакомо. «Это то, что я думаю?» — спросил он. «В этом мусоре оказался бортовой регистратор?» Он попытался скрыть излишний оптимизм в голосе. Терпящие бедствия корабли часто сбрасывали бортовые регистраторы, но он уже обжигался на подобных находках. Регистраторы попадались с кораблей или давно найденных, или уничтоженных. Конечно, кто-нибудь, скорее всего, заплатит что-то и за это, но не стоило слишком сильно надеяться, что регистратор приведет их к более крупной находке. «Ну да», — Льюис ухмыльнулся из-за своих нелепых зарослей. «И это чертова золотая жила!» «Да ну, конечно», — судовладелец сложил на груди покрытые татуировками руки и сердито посмотрел на собеседника. «Единственная золотая жила, о которой я знаю, — это Настрома. Из-за награды, что компания предлагает. Сколько уже? Целую вечность? Каждый мусорщик жаждет найти кусок именно с него. Так что даже не...» Внезапно Марлоу сообразил, что техник продолжает ухмыляться. «Да ладно! Ты мне голову морочишь!» Льюис только сделал жест рукой. «А ты взгляни!» Он указал на предмет, и Марлоу впервые действительно внимательно посмотрел на находку. На столе лежала красная коробочка с небольшим экраном и клавиатурой. На боку была выдавлена маркировка. Буксир Настрома. Рек 180-924-609.
«Твою мать!»
«Ну?» — Льюис хлопнул в ладоши.
«Чертова золотая жила!» «Блин! Вейланд Юта не ищет этот борт сколько? Уже 15 лет! Вот дерьмо!»
Марлоу покачал головой. Его разум затопили мечты о трюме, наполненном настоящей едой, о полноценной команде, а не 5 людях, каждый из которых работал за 6. «Дьявол! Да и о новом корабле, запчасти для которого выпущены в этом десятилетии!» А потом он заметил, что экран регистратора чист. «Удалось взломать!» У него возникло сосущее ощущение, что ответ ему уже известен. Льюис покачал головой. «Не, тут шифр Вейланд Ютани. У них есть деньги на действительно хороших программистов. Хотя я работаю над этим. У меня есть навигационные данные. Их они никогда не шифруют, потому что хотят, чтобы корабль нашли. Я уже переслал их твоей жене».
«Отлично», — сказал Марлоу.
«Может, нам удастся найти корабль, прежде чем это сделает кто-то другой? А если нет, компания заплатит сполна и за один регистратор». Интерком испустил громкий взвизг, и мужчины подпрыгнули. Затем последовал новый поток помех. Идя к настенному устройству, Марлоу сверкнул глазами через плечо.
«Четко и ясно, да?»
Льюис только пожал плечами и поскреб подбородок. Марлоу был уверен, что когда-нибудь он потеряет в своей растительности руку.
«Знаешь, я бы выдрал эту твою бороду, если бы не считал, что на это уйдет хренова вечность!» Он нажал кнопку интеркома. «Марлоу!»
Сквозь треск раздался голос.
«Поднимайся сюда, быстро!»
Хотя и плохо узнаваемый голос принадлежал его жене, Катерине Фостер.
«Почему? Что случилось?»
«Просто поднимайся сюда!»
Льюис издал смешок. «Вы женаты уже так долго, а ты все еще не бежишь к ней, когда она зовет? Святой законный союз так не работает, босс».
«Скорее всего, она просто не хочет трахаться с этим дерьмовым интеркомом», — ответил ему садовладелец. «Подчини его, Льюис. В противном случае обещаю, что выделю полдня на то, чтобы действительно выдрать твою бороду».
«Иди ты», — Льюис указал на интерком. «Он работает, ты же ее слышал? Четко и ясно, как я и говорил». Закатив глаза, Марлоу решил, что спорить себе дороже, и направился к люку.
«Просто достань мне данные. Я желаю знать все в ту же минуту, как ты их получишь».
Проскользнув обратно в узкий проем, он пробрался по тесным коридорам Анасидоры и через несколько минут достиг кабины экипажа. Потолок здесь был для него слишком низким, чтобы выпрямиться, так что он плюхнулся в свое кресло. «Что происходит?»
«Мы поймали сигнал», — сказал Алан Микс. «Похоже на сигнал о помощи».
«Да, и что?»
Марлоу раздраженно вздохнул.
«Мы же не чертовы морские пехотинцы, Микс. Кто-то там в беде, не наша забота».
«Нет». Катерина Фостер отвлеклась от своей консоли в передней части палубы. «Но это может оказаться для нас выгодно».
Марлоу нравилось расположение консолей на мостике, потому что он мог видеть шею Фостер сзади. Он не знал, почему это зрелище его так будоражило, но не уставал этому радоваться. И организовал полетную команду так, что когда оба они находились на мостике, ему открывался великолепный вид на этот манящий изгиб.
«Еще разок», — уточнил он.
Она повернулась так, что стало видно лицо. Оно ему тоже всегда нравилось. «Сигнал бедствия идет с LV-426. Это говенный кусок камня с непригодной для дыхания атмосферой, но смотри, согласно данным, что мне прислал Льюис, рядом с ним пролегал курс на Строма». «И вот в чем дело», — добавил Микс. «Последние полчаса я потратил на то, чтобы раскопать все, что можно было найти о Настрома. Все официальные записи, все безумные догадки, вообще все».
«Погоди, полчаса? А когда ты, черт возьми, узнал, что это Настрома?»
«Полчаса назад. Тебе Льюис не сказал, что ли?»
«Ну да, сказал 5 минут назад», — Марлоу покачал головой. «Мудак».
«Штука в том, босс», — продолжил Микс, «что у Настрома не предполагалось никаких остановок по дороге на Землю. Как я понимаю, что-то на корабле пошло не так, и они оказались на этом LV-426. Может, авария? Это может быть их сигнал о помощи?»
«Ты что думаешь, Фостер?» — спросил Марлоу жену.
«Хрен знает», — она пожала плечами. «Дешифровка — это у нас по части Льюиса».
«Сигнал зашифрован.
Ну, я в нем ни черта не могу разобрать». Марлоу покачал головой.
«На кой хрен кто-то будет зашифровывать сигнал о помощи?»
«Что именно в хрен знает, тебе непонятно. В любом случае, нам следует проложить курс к LV-426 и проверить».
«Я согласен», — сказал Микс. «Это может быть оно, Марлоу». «Чёртова золотая жила!» — капитан вздохнул и сообразил, что использует определение Льюиса. «Ну ладно, Фостер, прокладывай курс».
Вместе с Миксом та занялась управлением и развернула корабль в сторону LV-426. Анасидора не была новым судном, потому процесс оказался трудоемким. Наконец, спустя примерно час маневрирования, Микс снова подал голос. «Есть окно!» Фостер включила двигатели, и Анасидора устремилась к своей цели. «Расчетное время прибытия — 3 дня».
«Отлично!» — Марлоу поднялся с кресла и, пригнувшись, двинулся к выходу. «Может, к тому времени Льюис выудит что-нибудь полезное из бортового регистратора?»
«Может, к тому времени он починит интеркомы?» — добавила Фостер. Микс фыркнул. «А может, к тому времени из моей задницы вылетят розовые слоны?»
«Надеюсь, вылетят!» Марлоу уже почти покинул мостик. «Может, хотя бы они напишут этот отчет для Сиксон?»
«Эй!» — захныкал Микс. «Уже почти готово!»
«Ты это еще 4 дня назад говорил!»
«Я закончу до того, как мы повернем обратно к Земле!» Навигатор замахал руками. «Слушай, неважно, когда я его доделаю. Они его не примут и нам не заплатят, пока мы не вернемся. Так что, раз я успеваю с ним до нашего возвращения, то все отлично!» На это Марлоу отвечать не стал, а просто выбрался с тесного мостика в чуть менее тесный коридор. Оправдание Микса... начинали утомлять. Надо было выпить. Час спустя Марлоу сидел на койке в своей каюте и баюкал в руках стакан бурбона. Осталась всего 1 бутылка, и ему хотелось ее растянуть. Для кресла или стола здесь места не было, помещались только одежный шкаф, крошечный комодик и койка. Вошла Фостер, тут же стянула с себя майку, скинула штаны и плюхнулась на койку рядом, положив голову ему на плечо. Ее прикосновение было теплым и приятным, и Марлоу улыбнулся, обнимая ее одной рукой. «Бурбон остался?» — спросила она. Улыбка Марлоу поблекла.
«Только если ты хочешь его прикончить!»
Она ухмыльнулась. «Прибережем до тех пор, пока не найдем чего-то там на LV-426, что, кстати, почти наверняка не на Строма». Марлоу взглянул на нее.
«Ты уверена?»
«Вполне. Льюис расшифровал часть данных».
«Сукин сын!»
Марлоу разорвал объятия и сверкнул глазами. «Он должен был дать мне знать в ту же минуту!» Фостер похлопала его по плечу. «Можешь убить его попозже. Сейчас важнее то, что он узнал. Согласно регистратору, Настрома отклонился от курса, чтобы направиться к LV-426, и вышел на ее орбиту. Буксир отцепил груз, приземлился, провел там большую часть дня, взлетел, после чего они направились обратно на Землю. Примерно спустя 30 часов они сбросили бортовой регистратор. После этого... ничего». Она сделала паузу. «Если они снова на LV-426 и посылают сигнал, значит, они развернулись. А в этом нет смысла». Она замолчала, ожидая ответа.
«Если это был Настрома», — Марлоу нахмурился, — «то не было бы этих 30 часов».
У него в животе образовалась сосущая пустота. Фостер кивнула. «Мне жаль, Марлоу». Секунду он молчал, потом тряхнул головой.
«Не, все нормально».
Он подумал о работе для Сиксона и времени, которое уйдет на то, чтобы дождаться оплаты.
«Все хорошо. Если честно, так даже лучше. Да, разумеется, сам Настрома был бы отличным уловом, но у нас есть хотя бы его полетный регистратор».
Марлоу неохотно улыбнулся.
«Сейчас компания наверняка заставит нас прыгнуть через 8 миллиардов обручей, а потом найдет лазейку, чтобы не заплатить. Будем годами давить воду из камня, чтобы выбить из них деньги». «Нет, тут должно быть что-то другое, что-то, чего мы не понимаем. Пока», — продолжил он, — «там не Настрома, но Настрома туда отправился, и у них должна была быть на то веская причина. С кораблем такого типа зачем еще им менять курс?»
Его ухмылка превратилась в улыбку.
«Что бы там ни было, нам надо сперва это найти».
2. Мусорщика Насидора, орбита LV-426, ноябрь 2137 года. Спустя 3 дня перелета они вышли на орбиту LV-426. После того, как они совершили 2 оборота, Миксу удалось засечь источник сигнала, и Анасидора приземлилась неподалеку.
«Судя по пробе воздуха, — отчитался Микс, — атмосфера состоит из азота, водяного пара, CO2, метана, аммиака и кислорода».
«Кислород и азот?» Криспин Хейст обычно брал ночные смены, пока остальные спали.
«Значит, пригодно для дыхания, так? Мужик, я живу ради таких моментов!»
«Неверно», — ответил ему Микс, — «но если хочешь выйти наружу подышать аммиаком и метаном без шлема, не стесняйся!»
Марлоу ткнул в интерком с таким видом, словно устройство могло его укусить.
«Льюис, тащи сюда свою задницу!» Затем он повернулся к остальным. «Все прочие, давайте одеваться и посмотрим, что там внизу!»
Выпрямившись, ну, почти, он направился к выходу с мостика. Фостер, Микс и Хейст последовали за ним к воздушному шлюзу. Там они облачились в скафандры. Пока шла проверка, Марлоу затаил дыхание, фигурально выражаясь. Из всего оборудования на борту Анасидоры, с которым все должно было быть тип-топ, скафандры по важности уступали только корпусу корабля. Особенно с тех пор, как в грузовом отсеке не стало атмосферы.
«Проверка баллонов», — сказал он.
«Все баллоны с зеленым индикатором», — ответил Микс.
«Проверка герметичности»,
— Микс всмотрелся в данные на экране рядом с управлением створками шлюза.
«Герметичность — зеленый».
Тогда Марлоу нажал переключатель интеркома у себя на перчатке.
«Проверка связи, ты меня слышишь, Льюис?»
Он замолчал, ожидая до боли знакомого шума помех, но вместо этого услышал голос Льюиса, четко и почти ясно.
«Чутка смазана, Марлоу, но тебя слышно».
«Давайте медленно», — сказала Фостер Хейсту и Миксу. «Хочу быть в форме к моменту, когда мы доберемся до этого маячка».
«Если ты ищешь форму, Фостер, то у меня есть для тебя кое-что прямо тут».
Ухмылку Хейста было видно даже сквозь его замазанный грязью шлем.
Марлоу только вздохнул. «Парень никогда не прекратит. Бог видит, они пытались его заткнуть, напомнив строго, что Фостер вообще-то жена капитана. Но стало только хуже». Фостер улыбнулась.
«Мне понадобится сканирующее оборудование, чтобы ее найти, Хейст».
Микс расхохотался. Хейст явно собрался что-то ответить, но Марлоу его оборвал.
«Ладно, хватит уже, сосредоточьтесь на том, зачем мы здесь. Я не хочу никаких ошибок».
Он шлепнул рукой в перчатке по большой красной кнопке, и шлюз начал открываться. Обычно механизм издавал ужасающий скрип, способный пробудить мертвого, но в этот раз он звучал всего с полсекунды, после чего потонул в завываниях ветра с планеты. В шлюз ворвались вихри пыли, сразу ухудшив обзор. Уже и так не слишком чистые скафандры быстро покрылись слоем грязи,